Владимир Кожевников. Сновидческий резонанс. Глава первая. На пороге. Тело помнило падение, даже когда разум уже цеплялся за скрип кровати и очертания комода, вырисовывающиеся в предрассветном сумраке. Алексей проснулся не от звука, а от его отсутствия. От глухой звенящей пустоты, вдавленной в уши следом за грохотом, который был не снаружи, а внутри. В самой сердцевине черепа. Он лежал неподвижно, прикованный к матрасу тяжестью, несоразмерной собственному телу. Сердце выбивало дробь об ребра, его отчаянный ритм заглушался лишь этой всепоглощающей тишиной. Ладони, влажные от холодного постадреналинового пота, впились в шершавую ткань дешевого одеяла, хватаясь за нее, как за якорь в стремительном потоке небытия, который только что чуть было не унес его навсегда. Он не упал с кровати. Физически его тело было здесь, в съемной однушке на окраине города, где воздух всегда пахнет пылью, слабой надеждой и остывшим бетоном. Он упал оттуда. Отголосок жил в мышцах, в каждом волокне, в костях, которые все еще вибрировали от удара о несуществующую землю. Высокий мост. Мост из сияющего незнакомого сплава, который был не серебристым, а глубоким индиго, поглощающим и переизлучающим свет странного неба. Небо цвета запекшейся крови, багровое и густое, без солнца, но с внутренним мерцанием, будто где-то за горизонтом пылал вечный пожар. Мост пронзал этот купол, уходя вперед и вверх, теряясь в клубящихся малиновых облаках. Ветер – не поток воздуха, а плотная вязкая субстанция, бил в лицо, пах озоном, холодным металлом и чем-то сладковато-гнилостным, как перезревшие ягоды, смешанные с ржавчиной. И последнее, что запечатлелось перед пробуждением, не страх, нет, леденящий душу восторг свободного падения, полета в этой чужеродной, пугающе красивой пустоте. Восторг, который за микросекунду по мере приближения к мерцающей поверхности далекого города под мостом обернулся чистым, животным, всесокрушающим ужасом. Ужасом перед гибелью в мире, где даже законы падения могли быть иными. Алексей осторожно приподнялся, опираясь на локоть. Комната медленно вставала на свои места. Знакомая трещина на потолке, похожая на карту забытой реки. Блеклые обои с геометрическим узором, который он ненавидел с первого дня, но так и не собрался заменить. Пыльный луч уличного фонаря, пробивающийся сквозь щель в шторах и делящий комнату на два мира. Желтый, приземленный, и синий, ночной. Его мир. Единственный и настоящий. Или нет? Алексей Петрович Горлов был инженером-мостовиком. Его сны давно перестали быть снами в общепринятом смысле. Они не были хаотичным нагромождением дневных впечатлений. Они были второй сменой, на другой, безумной работе, куда он уходил с наступлением темноты против своей воли. Он возвращался из них не отдохнувшим, а истощенным до дрожи в коленях, с памятью о нагрузках в несущих конструкциях, с точными цифрами допустимого напряжения для балок из материала, названия которому нет в Менделеевской таблице. Он просыпался со вкусом чужих, металлических страхов на языке, с фантомной болью от иллюзорных травм, будто его там, на том мосту, ударило током или пронзило осколком. Он был не спящим человеком, а двойным агентом, чье сознание тайно, помимо воли, трудилось в иной реальности. И за эту работу она требовала платы у тела. Он спустил ноги с кровати. Паркет, холодный и шершавый под босыми ступнями, стал очередным доказательством реальности. Твердым, незыблемым якорем. Он потер лицо ладонями, пытаясь стереть с век остаточные образы. Сетку светящихся синей линий на поверхности моста. Схему энергоснабжения, всплывавшую перед глазами в момент падения. Он знал ее. Понимал. Мог бы, будь у него инструменты и материалы, воспроизвести. В кухне, тесной и узкой, пахло вчерашней яичницей и слабым запахом сырости из-под раковины. Алексей поставил на конфорку старенький облезлый чайник и потянулся к шкафчику справа от раковины, где у него всегда лежали чай и кофе. но его рука, будто жившая своей собственной жизнью, замерла в воздухе. А затем уверенно, без тени сомнения, двинулась влево, к шкафчику слева, и повисла впустую перед глухой дверцей. Здесь, в этом мире, в этом шкафчике лежали чашки, тарелки, пачка соли. Но в мире вчерашнего сна, именно там, в этом точном пространственном отношении к раковине и умывальнику, была смонтирована панель управления гравитационными компенсаторами третьего сектора. Его собственная рука, мышечная память тела, предала его. Выдала глубинную, выжженную связь с местом, которого физически не существовало. От этой мысли по спине пробежал холодный пот. Чай, заваренный наспех, остывал в кружке, испуская струйку пара в холодный утренний воздух. Алексей сел за стол, отодвинул в сторону пачку счетов и включил ноутбук. Экран загорелся, осветив его осунувшееся лицо с темными кругами под глазами. Лицо человека, ведущего двойную жизнь. Прежде чем мозг отдал сознательную команду, пальцы уже выводили в чистом документе строки. Не черновые наброски, не каракули полусна. Это были изящные, чужеродные формулы, написанные символами, которые лишь отдаленно напоминали греческий алфавит и математические операторы. И между ними диаграмма сопряжения ферм невиданной конструкции, где нагрузка распределялась не по дугам и треугольникам, а по спиралям, закрученным в соответствии с какой-то неевклидовой геометрией. Он смотрел на это как на шифровку, отправленную самому себе из плена. Чертеж был безупречным, технически безукоризненным. Инженер внутри него, тот самый, что с отличием защитил диплом и 7 лет строил мосты через спокойные, сонные реки, признавал: конструкция жизнеспособна. Более того, гениально в своей экономии материалов и эффективности. Его взгляд упал на нижний угол листа, где всегда ставится маркировка материала. Формула, описывающая свойства основного сплава. И в ней, в самом сердце химической записи, фигурировал элемент кориум-7. Он искал его везде. В обычном поиске, где первыми выскакивали статьи о вымышленных вселенных и настольных играх. В серьезных научных базах данных, где алгоритмы вежливо предлагали исправить очевидную опечатку на Кюрий или Кобальт. В архивах патентов, в диссертациях по квантовой химии и астрофизике. Ноль. Пустота. Тишина. Мир не знал кориума 7. Для мира его не существовало. Это была не ошибка уставшего мозга, это была аномалия. Факт, выпадающий из реальности, как выпадал он сам каждую ночь. Он вышел на балкон, нуждаясь в глотке настоящего, не сконструированного воздуха. Пластиковая дверь открылась со скрипом. Утро размывало горизонт серо-розовой акварелью, типично для поздней осени в этом городе. Где-то внизу, на еще темных улицах, заурчал мусоровоз. Просыпался мир. Плоский, предсказуемый, скучный в своей надежности. Мир, где сталь была сталью, бетон – бетоном. Законы физики не менялись от ночи к ночи. Но внутри его черепа за тонкой костяной стенкой теперь бушевала, пульсировала иная вселенная, с иной физикой, иными материалами, иными багровыми небесами. И он был с ней связан, неразрывно. И тогда, под шипение просыпающегося города, под далекий гул первой электрички, вопрос сложился сам, тихий, ясный и неотвратимый. Как приговор. Если сны – это хаос нейронных связей, откуда в них безупречная инженерная логика? Откуда целостные, работоспособные чертежи, формулы, которые могли бы работать, будь у тебя под рукой этот проклятый кориум-7? Откуда это чувство знания, точного и конкретного, как таблица умножения? Ответ пришел не как озарение, не как вспышка. Он пришел как тихое, почти неощутимое щелканье последнего замка в длинной, тяжелой цепи, которую он тащил за собой, сам того не ведая. Информация. Утечка. Сквозь барьер миров. Сквозь ткань реальности. Мосты там, мосты здесь. Я везде строю мосты. Или... Он замер, и мысль, завершившаяся, была леденящей. Или что-то, кто-то строит мосты через меня? И использует мое сознание, мои знания как инструмент, как проводник? С этой мыслью привычная реальность, Трещина на потолке, вид с балкона, вкус остывшего чая истончилась, стала хрупкой, натянутой, как мыльная пленка, над бездной иных возможностей и ужасов. Алексей стоял на этой пленке, чувствуя, как почва уходит из-под ног не в метаморфическом, а в самом что ни на есть физиологическом смысле, открывая головокружительную, пугающую перспективу. Его сны не были фантазией, они были окнами, грязными, искривленными, опасными, но окнами. И теперь эти окна не просто показывали инопланетный пейзаж, из них потянул сквозняк, сквозняк иных миров, иных законов, и он стоял на его пути. Он вернулся в комнату, к ноутбуку. На экране все так же сияли чужие формулы. Он медленно, будто совершая что-то запретное, сохранил файл. Назвал его «Лимб, нижнее подчеркивание 01». Первый камень в фундаменте безумия. Или первого по-настоящему важного открытия в его жизни. Ему было 10 лет, и мир еще был огромным, пряным и полным открытий. Он стоял с отцом на берегу стремительной, серой от горной взвеси реки. Шумела вода, пахла мокрым камнем и хвоей. Отец, прораб с руками, вечно пахнущими цементом и табаком, показывал рукой на клокочущий поток. «Видишь, Леш, дикая сила, хаос. Задача – поставить ее на службу. Не бороться, не перегораживать, направлять». Понимать ее характер и строить так, чтобы она сама несла твое сооружение. Они наблюдали, как монтируют первую ферму будущего моста. Металлическая громадина, зависшая в воздухе на тросах, послушно скользила к опоре под рев лебедок и отрывистые команды монтажников. Для Алексея это было чудом. Превращение расчетов, линий на ватмане в нечто реальное, тяжелое, вечное. В тот момент, когда ферма точно легла на место с глухим, удовлетворяющим стуком, в его детской душе что-то щелкнуло. Это был не просто интерес, это было призвание. Понимание того, что порядок можно создать даже над бездной хаоса. Что мост – это не просто дорога из точки А в точку Б, это диалог с пространством, с силой, с самой материей. Отец положил тяжелую руку на его плечо. «Запомни, сынок. Хороший инженер видит не только сталь и бетон. Он видит напряжения, которые невидимы. Он чувствует, как нагрузка течет по конструкции, как живая кровь. Он должен быть немножко поэтом и немножко провидцем, иначе его мозг будет просто куском железа. А он должен быть продолжением Земли, твердым местом в непостоянном мире». Эти слова стали его внутренним кодексом. Он искал эти невидимые напряжения в формулах, в чертежах, в реальных конструкциях. Но он не мог и подумать, что однажды ему придется искать их в ткани самой реальности, чувствовать, как нагрузка течет через барьер между мирами. Его отца, простого и мудрого прораба, давно не было в живых. Но иногда, в самые трудные моменты, Алексей ловил себя на мысли, что ищет одобрение именно в его глазах. Одобрение для самых безумных своих проектов. Таким, каким был теперь проект его жизни. Проект понимания того, что с ним происходит.